добрый день. Позвольте мне представить Александра Петровича Ведрова, автора книги «Муравьев. Амурский преобразователь Востока», вышедший вот только недавно, уже в наступившем 2019 году в Иркутске. Расскажите, пожалуйста, о чем эта книга? Ну, понятно, что у Муравьева Амурского достаточно большой послужной список, нельзя сказать, что его никто не знает в городе. Ему исполняется в августе этого года 210 лет со дня рождения, но, тем не менее, зачем еще одна книга была написана, чем она отличается от предыдущих?
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Рад приветствовать вас на сегодняшней нашей беседе и передаче. Отвечая на этот вопрос о целесообразности, что ли, моего подхода к выпуску исторического романа о Муравьево-Амурском. Он заключался в том, что мне хотелось показать Муравьева-Амурского прежде всего во всей полноте его заслуг, его достижений перед страной. Показать, как ему это давалось, насколько это была гигантская титаническая работа им проделанная, и проделанная во многом вопреки политике правительства. И вот в этом и заключается особенность его подвига. А кроме того, мне хотелось показать этого человека как со стороны его психологии, его поведение в быту, как личность, как человека. А это была чрезвычайно яркая и противоречивая фигура. О ней и писать-то интересно, потому что у него было очень много и достоинств, и преимуществ потрясающих. Он был прежде всего одарен от природы необычайно много. У него был очень светлый, мощный, могучий ум. И в то же время у него были, ну, слабости, или как это назвать, у него были какие-то вот особенности, вспыльчивость характера, его нетерпимость к любому оппоненту, на которые он мог отвечать очень резко, до самых террористических каких-то методов и приемов.
Ну, давайте не будем пугать слушателей насчет терроризма. В Иркутском областном художественном музее есть известный портрет кисти Маковского, изображающий генерал-губернатора уже в его парадном мундире, с лентой через плечо, уже с титулом графа Амурского. Он у вас и на обложке вашей книги есть, но приехал он сюда, конечно, человеком далеко не столь значимым и не столь известным. Вы освещаете какие-то первые шаги его биографии?
Да, Артем Валерьевич, здесь я с вами абсолютно соглашусь. Его назначение состоялось после того, как, тем не менее, Муравьев получил опыт нахождения и ведения военных действий на трех войнах. Турецкая война, польское восстание и, самое главное, Кавказская война. Они еще меньше освещены в деятельности генерал-губернатора, потому что эти его достижения на Кавказе, они были затменены как-то всем тем, что он позже произвел, осуществил на Дальневосточном фронте, что ли, да, свои работы.
Ну, там он еще был относительно небольших чинах же, и многим подчинялся. Он выполнял задачи, поставленные другими. Ну, уже, может быть, кроме конца кавказской его карьеры, в общем, задачи в основном ему ставили, а не он сам.
Тем не менее, он дослужился, причем за 3 года стремительно, от чина майора до генеральского чина. И его уже заметил царь. Почему? Потому что он там проявил не только военные, но и блестящие административные способности, в том числе и хозяйственные, построение вот этой оборонительной линии, из которой потом вырастали такие города, как Новороссийск, Сочи, Адлер и другие. Геленджик еще здесь можно добавить. Ту же самую Гагру. Он целое лето строил укрепление в Гагре. И он проповедовал вел, где только возможно, мирные способы присоединения горцев, которые воевали отчаянно. Кавказская война была непримиримой, длилась целых 50 лет, полвека. А он мирными способами, он даже привез однажды тому же самому царю в Петербург вождей семи племен, которые изъявили желание присоединиться к России. Вот это все обратило внимание царя на этого молодого, но решительного и эффективно действующего молодого генерала, для того, чтобы впоследствии состоялось назначение на такую должность огромную, ответственную, значимую, как генерал-губернатор Восточной Сибири, которая простиралась докуда, включала Красноярский край и дальше до самого Охотского моря. Вот это все было Восточная Сибирь.
Можно сказать, что вот вторая четверть XIX века – это преобладание военных кадров в гражданском управлении. Поэтому тут важно, чтобы наши слушатели не путали. Вот генерал той эпохи, не только Муравьев, это не совсем современный генерал. Это человек, который в первую очередь поставлен управлять большими массами людей. И не обязательно в военной или армейской среде. Просто после 12-го года армия стала главным поставщиком кадров для всех областей управления, включая даже иногда культуру. Вот. Поэтому, в принципе, то, что человек выдвинулся в рамках войны и его назначают на сугубо мирную окраину, ведь никакой войны в Восточной Сибири в это время еще не предвиделось, не должно удивлять. Но вот молодость, пожалуй, это как раз более удивительная и непривычная для того времени вещь, потому что люди уже вот в 40-х годах привыкли служить долго, и генерал-губернатор это лет для 50, а ему сколько было?
За 30 лет. И, конечно, это назначение вызвало переполох по всей России, поскольку, кроме того, что вы вот отметили, еще и надо сказать, что Муравьев-то был из рода Муравьевых, которые очень активное участие принимали в декабрьском восстании против того же Николая
I. 1825 года.
25-й год еще, да. Сам Муравьев, конечно, в это время был еще молодым человеком. Он еще был воспитанником пажеского корпуса, но уже понимал, что происходит. И 6 человек из муравьевского рода были преданы суду, муравьевы всякого рода, да. И в том числе Муравьев апостол вообще взошел на вешательный эшафот. То есть он был повешен. А тем не менее, вот из этого рода, который был явно противен царскому роду, был избран Муравьев. Это да, это все стало предметом самых ожесточенных обсуждений, непонятных каких-то явлений. Но здесь можно упомянуть имя великой княгини Елены Павловны. Она была умнейшая из рода царского и окружения царя. И Николай I говорил: Елена Павловна самый ученый человек из нас. И он даже к ней направлял любую научную там великих умов делегацию из Европы, чтобы они встречались, прибыв в Россию именно с ней, и в беседе с ней поняли, что Россия это не сермяжная, это не лаптежная страна, а что она в интеллектуальном смысле из себя представляет многое. И это все делалось с Еленой Павловной. И когда Елена Павловна какую-то рекомендацию высказывала, то практически она принималась на 100% царем Николаем I. И вот поэтому министр Перовский, когда увидел способности и возможности Муравьева-Амурского, он пошел не к царю, как министр, хотя имел полное право, он пошел к Елене Павловне, попросил ее, чтобы она дала рекомендацию, зная, что в этом случае проведение такого назначения будет однозначно исполнено. Так оно и случилось.
Ну, у нас принято считать Николая I человеком излишне, что ли, таким прямолинейным, даже в чем-то глуповатым, ему отказывают в талантах, которыми во всей полноте обладал его старший брат Александр I, со сложными придворными комбинациями. Так что на самом деле, конечно, сложно вот сейчас предположить, насколько вся эта ситуация не была срежиссирована самим императором Николаем, в том числе и вообще ситуация ведь с разрешением Амурского вопроса его интересовало задолго до появления Муравьева в Сибири. Просто выяснилось, что теми средствами и теми людьми, которые в этот момент занимали посты, вот от которых зависело дальнейшее продвижение Амурского вопроса, решить ее было нельзя. И вот как будто ниоткуда в конце 40-х выныривают, с одной стороны, назначенный сверху, облеченный всеми полномочиями Муравьев, а с другой стороны, капитан-лейтенант Невельской на своем транспорте «Байкал», который тоже пользовался невиданным для российского морского офицера уровнем свободы в определении постановки целей собственных исследований, которые нигде не были записаны. Потом это все вот укладывают прокрустово ложе не благодаря, но вопреки, что вот, значит, на самом деле все были против, и Невельской решал все один, но по его более ранней службе, а он был приближен ко двору, был воспитателем одного из сыновей Николая I, будущего командующего российского флота, великого князя Константина, сложно предположить, что Невельской настолько уж был человек абсолютно бесстрашный. То есть он был, конечно, выбран на постановку этой задачи, но, скорее всего, определенное прикрытие, но не формальное, не обеспеченное никакими документами. Вот что важно. Как и в случае с Муравьевым, у него с самого верху имелось.
Артем Валерьевич, вы мне открываете какие-то новые страницы, позиции, взгляда на эту историю, которая, конечно, ну, почти за 200 лет, трудно в нее как-то войти, разобраться в ней. За это тоже спасибо от меня. По Невельскому, поскольку я в том числе из частей источников брал Ивана Барсукова, а это, я считаю, наиболее полная биография и досконально верная историческая, которой академик Барсуков писал чисто на воспоминаниях, на документах, на всякого рода переписочных материалов того времени.
О Муравьеве.
О Муравьеве, безусловно, он 1000 страниц издал, это 1891 год. Но я для себя сложил такое впечатление, что Невельской пришел к Муравьеву, когда он был назначен, но еще не выехал в Сибирь, с просьбой организовать его походы на изучение устья Амура и вот этого Сахалинского острова, или тогда он считался даже полуостровом. И Муравьев взял его под свою опеку, снабжал его своими собственными инструкциями, поскольку царские инструкции ни в коем случае не разрешали ему входить в территориальные, называемые, китайские воды, тем более основывать поселения. А Невельской под защитой, под покровительством, понимая, что Муравьев – это тоже фигура и это сила, он пренебрегал и пошел на самоуправство, как ему Амурский комитет затем как бы преподнес, комитет. Сибирский комитет, он при правительстве, это управление все равно Сибирью, от правительства, да. И они приняли решение разжаловать Невельского за то, что он там открыл, поставил пост Николаевский, там другие, разжаловать его в матросы и вышли с таким решением к царю. И только Муравьев остановил это решение, взял его под покровительство. В результате царь Николай I даже наградил Невельского орденом и похвалил его за то, что он совершил. Сказав, что вот где однажды флаг российский поднят, как это сделал Невельской, там он никогда нигде не должен более опускаться. И Муравьев, вот заканчивая свой как бы ответ на этот посыл, Муравьев становился постепенно и можно считать, что стал фаворитом царя Николая I. Николай I, действительно, как вы о нем отозвались, он не шел на реформы, он пока еще был в эйфории победы над Наполеоном, и считали, что Россия – это великая, могучая страна, как бы вот еще по какой-то по инерции воспринимая ее положение, возможности и так далее, что развеяно было в Крымской войне. А Муравьев стал его, будем говорить, фаворитом и действовал от имени царя, вопреки всему тому, что правительство ему препятствовало.
Вот смотрите, тут, конечно, во-первых, надо понимать, что, в принципе, реформы 40-х годов были подготовлены. В частности, вот была проведена реформа государственных крестьян графом Киселевым, и уже собирались ее дальше распространять на крестьян-помещичьих, но тут в Европе случилась революция. Как раз в тот год, когда Муравьев был назначен генерал-губернатором Восточной Сибири, и правительство в целом, не только Николай, хотя он, конечно, уже был человеком пожилым, надо это понимать, решили перестраховаться и общую вот эту вот концепцию реформ отложить. То есть дело было не только в каком-то вот тупом упрямстве и самодурстве, а вот эта вот команда на Дальнем Востоке, конечно, стала отдушиной, потому что она действовала во многом на свой страх и риск. Вот, понимаете, тут ведь ситуация такая, что глава государства и официальные государственные органы не могут очень часто даже предварительно принять какое-то решение, потому что это немедленно становится известно другим игрокам европейского концерта, так называемого, англичанам, французам. Зачем предварительно уже иметь какие-то дипломатические осложнения, а потом гораздо проще все будет представить как самоуправство местных чинов, ну, которых, конечно же, мы прикроем, потому что они же свои. Вот, тут важно это понимать. Тем более, что, конечно, Муравьев был человеком действительно инициативным. Он многие вещи, например, первое, объезд территории генерал-губернаторства с заездом в отдаленный, по сути своей, тогда достаточно захолустный порт Петропавловск на Камчатке. Никто из начальников Иркутской губернии и Восточно-Сибирского генерал-губернаторства до него не доезжал до этой точки. Для меня это важно, потому что я там родился. Вот, поэтому вот давайте чуть-чуть этот момент осветим.
Прекрасное упоминание о крестьянской реформе. Дело в том, что Муравьев, еще будучи назначен генерал-губернатором Тульской области, первым из губернаторов и первым из многих вообще государственных деятелей России, подал записку на имя царя об освобождении крестьян от крепостного права. Это была его принципиальная позиция, и он придерживался ее всю жизнь. А вот та же самая Елена Павловна, великая княгиня, тоже стояла сугубо твердо на этой позиции. Она даже первая подала пример и освободила где-то там под Полтавой, деревенька у нее была, своих крестьян, дала им вольную. И на это отозвался Милютин своей запиской царю, которая стала судьбоносной. Она была положена как бы основой в принятии манифеста вот отмене крепостнической, которое было принято в 1861 уже году. И Муравьев, расширяя эту тему, прекрасно понимал роль движущей силы в лице народа, в лице казаков, которых он формировал. Он же армию Сибири и создал из ничего. Он создал из нерчинских каторжных рабочих, из поселян, из казаков, из бурят. 4 бурятских полка было создано в казацкие формирования. И в результате он, признавая вот эту роль, он всегда поддерживал рядового простого человека. Он 4 раза в неделю устроил приемы простолюдинов, любого человека, который мог войти свободно в его резиденцию, а это Белый дом, который мы прекрасно видим, до сих пор он у нас красавец-дом на берегу Ангары. Это была резиденция в течение 14 лет генерал-губернатора Муравьева. И он принимал людей до тех пор, пока они все не будут приняты. И всегда решения по любой просьбе, ну, которая, конечно, была, естественно, оправдана, принимались быстро и споро. И поэтому слава о нем разнеслась очень быстро среди людей. Они его очень уважительно называли Николай Николаевич. Сказано Николай Николаевич, значит, это граф такой-то со всеми его регалиями Муравьев. Это очень уважительное отношение народа к Муравьеву. И в результате Елена Павловна возглавила, ее даже называл вот юрист Коня известный, главной пружиной разрешения крестьянского вопроса. Она в собственном дворце, а это дворец, который сейчас является русским музеем в Петербурге, да, это ее была собственность, она там вела вот эту всю работу, и даже там редакционная комиссия правительственная готовила проект по отмене крепостного права, который был принят царем уже последующим уже Александром в 861 году. Вот так вот.
Ну, все-таки венцом деятельности Муравьева, вообще, наверное, всей его жизни, является освоение, хозяйственное и политическое освоение течения, практически всего течения реки Амур, одной из крупнейших рек Евразии, которая не имела до его прихода в должность даже географических карт нормальных, и заключение мирного договора с Китайской империей в 1858 году, который действует до сих пор. Вот, кстати, в нашем областном краеведческом музее действует витрина, посвященная этому договору. Она там еще простоит до сентября, можно будет посмотреть. А расскажите, как это в вашей книге описывается, что вы там нашли нового?
Но когда Муравьев принял вот такой стратегический план присвоения Амура, и он, у него был зарожден в голове буквально с первого года принятия вот, губернаторства, он избрал 2 пути на этом сложном фронте. Первое. Действовали система международного права. И он ею и руководствовался, положил ее как бы в начало, в основу всех своих действий. В чем она состояла? Первое. Составители карт, держатели карт географических какой-то территории и в большей мере имели право претендовать на эту территорию. То есть они ее изучили и так далее. Затем второе условие международного права. А кто заселил территорию, неосвоенную там, где-то редкие аборигены, допустим, ну, та же пусть Австралия, тот и является хозяином этой территории. Вот и все. И поэтому Муравьев что делал? Он начал немедленное заселение территории, немедленное составление карт, и карты составлялись очень основательно. Муравьев, вот вы упомянули, Русское географическое общество, он поставил задачу, Сибирь должна быть присоединена к России в научном плане. Научный план – это и есть исследование и так далее, открытие, составление всей отчетности биологической, биологической растениеводчества, почвоведения, климатической и так далее. Вот это все и делалось. И поэтому, когда 1858 год состоялся наконец, это уже был 5-й сплав по Амуру, начиная с 1854 года, 1854 и так далее, до 1858 года, только тогда китайцы дрогнули и пошли с Муравьевым, он непосредственно вел эти переговоры, на разграничение, наконец, вот этой ничейной территории, которая 150 лет была буферной зоной, еще с 1689 года, Нерчинский так называемый договор, когда огромная территория под миллион квадратных километров считалась ничьей. И Муравьев предъявил им вот эти карты, сказал: пожалуйста, вот наше право, затем вот наши поселения. А что сделал Муравьев? Он когда первый 1854 года сплав проводил, они встречали только юрты, они встречались геляков, они встречались орочонов и так далее, редкие местные поселения. А Муравьев оставил после себя 100, сотню поселений, мелких и крупных, и уже города были, такие как Благовещенск, в статусе города, как Николаевск. Вот что было сделано Муравьевым. А китайцы, видя все это, еще и под напором английских вооруженных интервенций, Англия для них была тем...
Вот я, конечно, хотел тоже дополнительно этот вопрос осветить, потому что речь не идет только о русском давлении. Дело в том, что обе державы в этом регионе в 50-е годы испытывали очень мощное давление англо-французской коалиции. И, собственно говоря, именно это заставило их пойти навстречу друг другу. Очень может быть, что, несмотря на все таланты Муравьева, далеко не так счастливо сложилось бы и легко, и быстро заключение этого договора, если бы не вторжение. И вот уже, к сожалению, наша историография, не знаю по какой причине, практически не рассматривает синхронно нападение на, допустим, Гонконг и на Петропавловск. И то, что Гонконг отбиться не смог, а Петропавловск смог, обладая гораздо неисчислимо меньшими людскими ресурсами, на Китай произвело огромное впечатление. Поэтому, в частности, например, последующее присоединение того же Приморского края, да, которое было более поздними договорами, уже после Муравьева закреплено, и устье Амура, доступное только для входа судов двух держав, это важный элемент китайской стратегической обороны с севера. Свои южные, незамерзающие порты они прикрыть сами не смогли. И понимая прекрасно, что английского флота хватит на то, чтобы с севера еще их атаковать, здесь положились на русские ресурсы. И ведь Англия атаковала Россию не только в Петропавловске, но и в Приморье. И, собственно говоря, весь этот первый сплав, он вез хоть какой-то десант для отражения английских высадок на берег. И этих высадок, по крайней мере, с составлением десанта удалось избежать.
Спасибо за вот такое очень ценное дополнение. Оно у меня, кстати говоря, и в книге достаточно полно отражено, с чем я вот полностью и с вами здесь согласен. Действительно, Китай видел в Россию дружественную страну, а в Англии, в англо-французской интервенции, эти три опиумные войны, когда Китай был отброшен, у Китая с Англией было, кстати говоря, положительное торговое сальдо. Китай выходил серьезным экономическим конкурентом на мировой рынок. Англия была в то время страной номер один в мире, и тут какой-то Китай ее начинает превосходить. Что делать Англии? Вот они то и сделали, разгромили, у них вооружение совершенно несравнимое с китайскими устаревшими, да, организация войска. Они в трех опиумных войнах разгромили китайскую армию, продиктовали свои условия опиумом. В результате Китай понес огромные жертвы человеческие. Это истощение, это умерщвление, это деградация самой настоящей нации. Китай все это видел, а более того, Муравьев все время показывал. А вы посмотрите, что делает Англия с Индией. Там жесточайшее подавление там индийских восстаний, а Индия рядом. И в результате Китай пошел вот именно на сближение с Россией, предоставил ему вот эти все территории, чтобы только бы ни Англия ни одной ногой не ступила на побережье. А Муравьев, конечно, тем не менее, его роль чрезвычайно огромная вот в этом мероприятии, потому что не будь Муравьева, все-таки опять неизвестно, чем бы все это закончилось. А закончилось совершенно благоприятно для России. Энгельс отмечал, великий мыслитель. войны англо-французские, долголетние с Китаем, привели к тому, что выиграла-то не Англия и Франция, а выиграла Россия, да еще в состоянии покровителя Китая. Китай отдал ему половину там, или чуть ли не всю Западную Европу территории, такую реку, как величиной с Дунай, и стал еще и укрепились дружественные отношения между Россией и Китаем, хотя не было сделано со стороны России ни одного выстрела. Потом пошел Пекинский договор, потому что Муравьев смотрел дальше. Муравьев видел что? Что Амур – это хорошо, но Амур замерзает. Татарский пролив на полгода или там около того льдами скован. А нужны южные гавани. И поэтому 1860 год Муравьев пробороздил все Японское море, и в Японию заходил, и на острове Ханка побывал, залив Петра Великого, поставил там пост Владивосток, а Уссурийский край еще был далеко не российский, он начал его заселять, топографы работали полным ходом, там несколько отрядов, ведущие топографы, картографы составляли вот свои материалы, которые были приложены к Пекинскому договору как доказательство правильности его заключения. И поэтому Уссурийский край, а это еще 400 тысяч квадратных километров, ну, в книге это более подробно расписано, оказался российским, а он российским никогда не был.
Выдающуюся, кстати, роль в обследовании, конечно, сыграло Иркутское отделение Генштаба. Вот у нас на выставке висит копия карты, хранящаяся в книжном фонде нашего музея. Уже в 60-м году была полностью так называемая карта Амурской страны создана. Достаточно точная. То есть понятно, что ее потом еще уточняли. Вот, но в целом она очень близка к современным описаниям. Фактически с участием очень небольшого количества людей. Там буквально человек 12 было в этом корпусе топографов. И первый исследователь Ричард Маак, вообще-то сюда приехавший просто учителем в гимназию, он стал исследователем вот Уссурийского края, открыл огромное количество видов животных и растений новых на еще не разграниченной территории. Вот как ученый, работая, представляя наш сибирский филиал, сибирское отделение Русского географического общества, одно из первых такого типа региональных отделений, созданных в Российской империи.
Да. И причем во втором сплаве 1855 года Муравьев взял вот эту сплавную флотилию экспедицию именно Маака, как крупного ученого.
И он только там и стал крупным ученым. Вот это важный момент. Он не был никаким ученым. Ну, в смысле, он и получил неплохое образование, но, в принципе, ученым он стал именно в рамках амурских, а потом уссурийских экспедиций.
Да, вот это все сыграло свою роль. А флотилии, кстати говоря, у Муравьева это же по 120 судоходных средств, там и плашкоуты, там и, значит, баржи, там и плоты. По 3-4 тысячи человек одновременно сплавлялись грузы, продовольствие, пушки. И в 1854 году, когда в марте царь дал разрешение на первый сплав, буквально через 2 месяца сплав пошел. Вот первый такой огромный. Спрашивается, неужели за 2 месяца можно было его подготовить? Да нет, Муравьев его готовил за 3 года из-под воль заранее, потому что он знал, что только это путь для России к выходу океан. Там на Шилкинском заводе, где вот эти все судоходные средства ставились, строились, там работало одновременно 1000 человек. Вот масштабы его. А дальше, значит, мы уже подходили к Пекинскому договору 1860 года. В 58 году это вот Айгунский договор при Амуре. В 60 году Пекинский договор. Подписывал его и переговорщик, ну, исполнителем, переговорщиком был генерал Игнатьев, тоже молодой, гораздо более моложе, чем Муравьев, но он работал под контролем и под управлением Муравьева-Амурского. когда царь отправлял депеши и циркуляры Игнатьеву в Пекин, они сначала доставлялись Муравьеву с пометкой «Сделать ему, Муравьеву, свои дополнения, установки, циркуляры, указания, какие он считает нужным». Дальше царь говорил: «Если ты считаешь возможным, можешь войти в Маньчжурию со своим войском». И были такие губернаторы там, Буссе, Казакевич, которые говорили: «Давайте постреляем Маньчжур». А Муравьев – это был исключительно человек взвешенного ума. И он говорил: «Не надо. Китай видит в нас дружественную страну, никакой войны не будет. Мы и без того делаем все то, что нам надо. Мы мирно, тихо, без единого выстрела присоединяем и так далее». А бедный, значит, Игнатьев 1.5 года мучился. Это были целые приключенческие эпопеи, когда он все-таки подписал Пекинский договор. Опять же, в состав этой делегации Муравьев назначал и Будагоцкого, картографа, и Чешмарева, который там занимался переводчиком, чтобы вот все эти переговорные ситуации не были использованы против российской стороны. То есть вот таким образом и Пекинский договор был заключен, и Муравьев посчитал свою деятельность, свою высокую миссию исполненной. Он писал: «Благодаря Игнатьеву», он высоко оценил его заслуги, его деятельность как разведчика, как дипломата. Он из вероятных, как бы там, обстановок, обстоятельств кризисных всякого рода выходил за 1.5 года и добился вот этого подписания. «Благодаря ему», – писал Муравьев, – «меня не грызет совесть за китайский вопрос». И он посчитал возможным выйти, потому что он потерял здесь здоровье, а жена тем более, здесь его утратила здоровье, парижанка, француженка. Она где-то в 55-56 году уже уехала в Париж, больше не возвращалась. И тем самым Россия приросла вот этими южными бухтами, всем Амурским краем, плодородными землями, минеральными ресурсами, амурское золото и все, что мы сейчас сегодня видим, когда Владивосток вышел на Тихоокеанский регион с его экономическими форумами и претендует на роль одного из центров Тихоокеанского региона в экономическом, хозяйственном, политическом развитии нашей страны на Востоке.
Ну, весь Дальний Восток украшен монументами, памятниками в честь Муравьева. Он изображен, один из этих памятников, на 5000-й купюре, крупнейшей до сих пор в нашем денежном ряду. Ну вот, самый западный памятник стоит, по-моему, в Чите. А удивительно, что в месте, где, собственно, располагался штаб всей этой работы, изображение Муравьева есть только на пьедестале памятника Александру Третьему. И вот такое вот погрудное, и на очень маловидной белой мемориальной доске на Белом доме. А нет ни улицы, ни самостоятельного памятника одному из выдающихся администраторов не только 19 века, но и всей, наверное, иркутской истории в Иркутске. Как вы это рассматриваете, в том числе как человек, который в исполнительной власти какое-то время пребывал?
Согласен с этой оценкой, что Муравьев – это выдающая личность на территории Сибири за всю ее российскую историю, а может быть и не только Сибири. Действительно, в Хабаровске был поставлен в 1891 году такой монументальный гигантский памятник.
Он не очень большой, кстати. Он выглядит гигантским.
Но там пьедестал.
Да.
И пьедестал, и вот эта круча, на котором он поставлен. В 25-м году, к сожалению, к нашему, да, будем считать, он был снесен, уничтожен, но в новейшей истории России в 92-м году он уже был восстановлен. Вот так хабаровчане отдали дань Муравьеву, который именно указал место, где будет Хабаровск, поставили там 13-линейный батальон, который разбил свои сначала домики солдатские, и потом под руководством Дьяченко, там этот линейный дней батальон строил и Хабаровский, и там есть десяток других.
И главная улица называется проспект Муравьева-Амурского.
Вот так вот. Затем памятники стоят во Владивостоке, в Благовещенске, в Находке, в Чехии, как вы упомянули. Почему, я считаю? Да потому что эти все перечисленные нами города твердо знают, да без этого человека территория не была бы российской. Вот и все, и поэтому они повышенную ответственность и осознают, и несут, и исполняют ее, да? А в этом отношении Иркутск не должен остаться как бы на обочинке в стороне, ведь это центр управления Сибирью на протяжении 14 лет. Это ведь отсюда, это здесь его штаб, здесь Восточно-Сибирское управление со всеми ему там 6 или 8 отделами, здесь общее руководство, здесь все. Отсюда он 5 выездов по Сибири, отсюда он 5 выездов в Петербург. То есть Иркутск, столица Восточной Сибири, она, конечно, должна не подкачать все-таки, поскольку это, я считаю, просто веление истории. Поставить памятник, хороший памятник, достойный памятник в городе Иркутске. Уверен, что будет осуществлено, доведено до своего логического завершения. Причем меня лично очень радует позиция мэра города Иркутска в этом отношении. Он твердо стоит за установку памятника. В завершении, наверное, хотелось бы пригласить все-таки наших уважаемых, дорогих радиослушателей на презентацию книги, ну, более полную, может быть, да, которая состоится, ну, уже вот в традиционных формах 15 марта, в ближайшую пятницу, в 17:00 часов в помещении актового зала Правобережного округа. Это адрес: улица Марата, дом 14. Милости просим, вход свободный, книжка там будет выставлена. Добро пожаловать.
Спасибо вам за беседу, Александр Петрович.
Взаимно. Большое спасибо.
Вы слушали передачу «Книжная полка».
Судьбою дарован Иркутск с колыбели, у старинного дома с красивой резьбой. Тополя вековые, качаясь, шумели, и стоял над окном свет луны голубой. Авангардскую синь смотрит город с улыбкой, облака величаво плывут в глубине. И мосты, отражаясь, качаются зыбко, все знакомо до боли, все дорого мне. Мне и пух тополиный совсем не мешает, только меньше и меньше таких тополей. И мой город, конечно, конечно, не знает, что он слит воедино с судьбою моей. Авангардскую синь смотрит город с улыбкой, облака величаво плывут в глубине, и мосты, отражаясь, качаются зыбко, все знакомо до боли, все дорого мне. Раз уезжал я в далекие дали, только сердцем всегда оставался с тобой. Неразрывные нити тянули и звали в мой единственный город, мой самый родной. Авангардскую синь смотрит город с улыбкой, облака величаво плывут в глубине. и мосты, отражаясь, качаются зыбко. Все знакомо до боли, все дорого мне. И мосты, отражаясь, качаются зыбко. Все знакомо до боли, все дорого мне.